Друзьям, добрый вечер, здравствуйте. Мы всех с большим удовольствием приветствуем в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы, конечно же, говорим вечер добрый всем тем, кто вместе с нами оказался в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Мы приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире YouTube-канал Курбанова Лайф. На старте очередной информационной недели. Нам, как всегда, есть о чем с вами поговорить. По-прежнему неспокойно на Ближнем Востоке, поэтому об этом будем говорить. Ну и про Украину, конечно, куда же нам деться. Это для нас центр всего. И здесь, наверное, самые главные новости события. Но Ближний Восток, как всегда, в том числе на нас влияет. Друзья, не забывайте оставлять свой лайк, не забывайте, что таким образом вы помогаете нам распространять информацию по всему миру без преувеличения. Сегодня YouTube позволяет нам как раз вещать без границ, ни от кого не зависит, но при этом доносить правду абсолютно до всех. Ну и, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Все ваши комментарии, все ваши замечания, как всегда, приветствуются. Ну и этот час мы проведем, как всегда, в компании Марка Фейгина. Марк, добрый вечер.
Добрый вечер, Алена. Рад приветствовать зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф и, разумеется, тех, кто нас смотрит в телеграм-канале Фейгин Лайф и в сети X на аккаунте Фейгин Лайф. Я вас всех приветствую.
Да, друзья, ну и как всегда, ваш комментарий, ваша точка зрения, она всегда важна и нужна. Помните, что секция чата для того и создана, для того, чтобы продолжать и дружественное общение, но и для того, чтобы вы могли отрефлексировать на все эти новости и события, которые к нам на сегодняшний день приходят. Мы с вами, Марк, прежде всего начнем как раз-таки с Израиля и с Ирана, потому что много новостей, несмотря на то, что мы с вами об этом говорили в субботу, как и вы со своими гостями, все равно там продолжается ситуация в развитии. Израиль наносит свои удары, Иран в ответ наносит удары по Израилю. Ну и вот две, наверное, самые последние ключевые новости. Иран угрожает, но это правда уже было, самым масштабным, самым большим ударом по Израилю. А вот как раз в преддверии нашего с вами эфира я посмотрела заявление премьер-министра Нетаньяху, который сказал, что власти Израиля не исключают возможность убийства верховного лидера Ирана. Речь идет про Хаменеи. Собственно, несмотря на то, что как будто бы Трамп запретил это делать, в Израиле этот сценарий все еще рассматривается как актуальный. Давайте предположим, что действительно Израиль решил, что смена власти допустима, потому что не будет лидера Ирана сегодняшнего, не будет угрозы. А что это меняет? Или это сейчас у нас перестрелка просто угроз?
Во-первых, все-таки надо сказать, что уже преизрядное количество первых руководителей в Иране убито. То есть это не то, что вот вообще никого не убивали и вдруг решили убить Аятоллу Хаменеи, а все остальные живы-здоровы. Там уже очень сильно проредели все их и без того, в общем, необширные ряды, это узкий круг, и тем не менее руководство КСИР, там, разведки, генштабы и так далее, они просто убиты, физически уничтожены. Не говоря уже там о тех, кто занимался ядерной программой, ученые, разного рода ответственные лица. Ну, там ученые – это те же офицеры, высшие офицеры КСИР, так сказать. Это, да, они физики-ядерщики, но они еще и политические чиновники, безусловно, которые заведуют ядерной программой. И в этом смысле как бы убийство первого лица, духовного лидера, оно в этом смысле не отличается, честно говоря, сильно от того, что происходит уже. То есть количество и по лицам убитых уже. Руководствоваться этим Израиль может только с одной единственной целью, чтобы сменить, действительно повлиять на смену власти в Иране. Ну, когда уже война началась, а это война между Израилем и Ираном, война, она и до этого была, но вот теперь такая открытая прямая война, непонятно, какие могут быть ограничения. Ну, если Иран хочет, пусть попытается убить Нетаньяху. Ну, пожалуйста, убейте Нетаньяху, убейте других политических руководителей, если вы это сможете сделать. Ну, как бы вам же не запрещено убивать руководителя Израиля. Ну, попробуйте ракетами или чем там, дронами, убейте их. Ну, это взаимная игра. Если вы хотите убить их, ну, я думаю, хотят убить их, просто не получается. Израиль хочет убить своих оппонентов, что понятно. Америка в лице Трампа, судя по всему, из той информации, которая публично озвучивается, и я думаю, под этим есть основания, против убийства этого Хаменеи. Почему? Ну, первое, это потому что Трамп ведет переговоры, а если его убьют, то тогда не очень понятно, тогда возникнет пауза, а с кем тогда вести переговоры, хотя, честно говоря, он быстро маневрирует, он с тем же Ашра, президентом новым Сирии, который вообще раньше был в списке террористов, Ан-Нусра, один из лидеров организации прежде, Аль-Каида и так далее, ну, ничего, нормально встретился и снял санкции, кстати сказать. Поэтому если на место Аятоллы Хаменеи придет кто-то другой, я замечу, из правительства вообще мало кого Израиль убивает. Пожескиян и другие его окружения мишенью не являются, если вы заметили. То есть, ну, как бы, наверное, могли убить и их. А зачем? Воюет Израиль не с гражданским правительством, не с депутатами даже, какие бы они там ни были, там, одержимые антиизраильской идеей, а воюет он все-таки с силовым крылом. Ну, как бы уместная вещь допустимая. Я бы сказал так, если война продолжится, то шансы на убийство Хаменеи и его семьи, он где-то в бункере, говорят, прячется, да, возрастают неимоверно. Неимоверно. Да? Почему? Потому что даже без оглядки на Трампа. Трамп еще, помимо всего прочего, не хочет убийства Хаменеи, потому что, да, это переговорщик. А во-вторых, ну вы же знаете, это стандартное американское, а что будет? Это будет хаос. А в чьих руках окажется ядерное оружие? Это как с Путиным, понимаете? Плюс, ну, это такой сигнал пошлет, что, в принципе, каждый всякого может убивать. Хорошо ли это или плохо? Ну, в случае Ближнего Востока, честно говоря, мне кажется, вообще уже никакой роли не играет. Ну, вот хорошо, убили руководителя КСИР, там, начальника разведки, начальника генштаба, там, ну, поочередно, там, с замами и так далее. Ну, и что? Что-нибудь произошло? Ой-ой, что случилось? Что случилось? Ну, ничего. Иранский народ тоже, мягко говоря, остался безучастным. Ну, давайте честно говорить, там, наверное, это свидетельство того, что не так, чтобы сильно они популярны среди иранской улицы. Ну, так, чтобы уж прям, ой, какое несчастье, убили главу КСИР. Что-то как-то мы не видим никаких возмущений, протестов по этому поводу антиизраильских и так далее. А может, они ждут того, чтобы скорее бы уже прибили этого старичка на девятом десятке. Может быть так? Может быть, это запрос некий со стороны гражданского общества, оппозиции? Ну, мы вот не можем, но вы хотя бы грохните, мы тогда на улицу выйдем. Вот если действительно произойдет именно это, если у Израиля будет убеждение и, скажем, иранская оппозиция, с которой Израиль очень тесно сотрудничает, с семьей Пехлеви, например. Пехлеви в прошлом году приезжал в Израиль, между прочим. Его внучка там самого династии, этот и сын, а там вообще за еврея вышла замуж. Понимаете? То есть там связь очень тесная. Если кто-то думает, что как бы все такие больные на голову, что надо уничтожить Израиль. Не-не-не-не. Иранцы, которые не с вот этими одержимыми бесами, а айталистами, то они-то вполне себе нормально, с евреями находят общий язык и взаимовыгодно сотрудничают. Поэтому если будет убеждение, что убийство Хаменеи приведет к немедленной смене власти, какая уж она там будет, пусть иранцы разбираются. Она будет военная, она будет монархическая, она будет там республиканская. Это уже дело вообще десятое. Потому что с этим режимом договориться невозможно. Кто мешал им в течение 60 дней пойти на все уступки, которые были предложены американской стороной? Это не сделали. Да, ну и вот третье, второе, это то, что, в общем, американцы в принципе не любят убивать руководителей, потому что неизвестно, что будет дальше. Вот. А в-третьих, ну, сам Трамп, он, в общем, ну, не смелый тип-то. Оказался-то, в общем, он не так, чтобы сильно беспощадно смелый такой, безудержно смелый чувак. Ну, не водится это за ним. Он, знаете, очень осторожный. Сделки, договоры, денежки, вот это да. Тут он может быть очень значим. И, может, равных ему нет. Неважно, я готов все достоинства ему в этом смысле признать все его достоинства. Но вот с точки зрения кого-то грохнуть и так далее, ну, по-моему, это не про него. Я знаю, сейчас скажу, что Алтон Сулеймани в свое время того же лидера КСИР убил в конце своей каденции. Ну да, но только это была какая-то такая слабая уже попытка, вынужденная попытка уйти уже с должности, проиграв выборы. Это в декабре уже, по-моему, происходило, 20-го. Ну как-то чуть более красиво, что хоть ну что-то вот такое предпринял резкое, с чем останется. Сейчас, видимо, на старте своего срока он не готов вот так начинать. Тем более тогда вообще не очень понятно, а чем управляет тогда США? На что они тогда влияют? Вот они все пытались договориться. 60 дней. Меня знаете, что поражает? Он дал 60 дней и сам же готов был после этих 60 дней вести переговоры. Ты же дал 60 дней. 60 дней исчерпались. Ты там грозил в этом письме на этому Аятолле Хаменеи. Черти знает чем. И это ты не делаешь. Ты зачем грозишь? Ну, если ты не будешь это делать. Ну, я про Путина и 2 недели вообще не говорю. Тут уже вообще все ясно. Зачем ты постоянно грозишь? Я вас отправлю в ад, там я вас погружу там бог знает куда, и ничего не происходит. Ну, конечно, они убеждены были, что ничего и не будет. Еще эффект достигнут в пятницу 13 числа был в той степени, что никто же не ожидал удара Израиля, потому что считали, что Трамп сказал, ты сидите тихо, не дергайте, и они делать не будут. Но тут вам другое, тут не так. Здесь они себя повели так, как выгодно им, иерусалимскому руководству, а не так, как ему указывают из Вашингтона, из океана. Ну, плохо ли это, хорошо, но результат такой, какой он есть. Кстати сказать, он в интересах США в значительной степени, потому что, ну, застарелый враг в лице Ирана, он создает проблем всем. Ну, Израиль, понятно, что их обсуждать. Суннитским королевством, персидским, само собой. Ну, и Америке ведь тоже. А что, Америки не создают? Хуситы разве не обстреливали до этого корабли американские, там еще что-то? Нет, ничего не делали. Поэтому, на самом деле, я верю в то, что такое может произойти. Возможно, идет какой-то размен. Возможно, израильское руководство предлагает Трампу все-таки изменить решение и убить Аятолла Хоменеи. Если не убивать, тогда дай бомбы и давай разбомбим Форду, второй ядерный объект, который действительно находится на глубине, и, возможно, он не так пострадал, как ядерный объект в Натанзе. Возможно, где находятся центрифуги, тоже что-то под землей, но все-таки он там действительно сильно пострадал. А Форда, наверное, не в той степени. Ну вот, пожалуйста, либо Хоменеи, либо дай бомбы. Может быть, так стоит вопрос. Может быть, идет какой-то торг по этому поводу. Не случайно публично это Нетаньяху озвучивает. Все говорят, что это для того, чтобы подтолкнуть иранское руководство, оставшееся, к переговорам. Ну, честно говоря, вы их толкай, не толкай. А что такое переговоры сейчас? Это значит остановка, что ли, войны? Я сомневаюсь, что Израиль, начав это все, не доведет до конца. Вот я очень сомневаюсь. Потому что оставить раненого этого зверя, это значит обречь себя на ответные действия другого характера и с более болезненными последствиями. А довести дело до конца, это все-таки начать с чистого листа. Если действительно сменится власть, власть придет, например, военные. Или полноценной станет власть президент Пожескиян. Может быть. В таких условиях договоренности станут возможны. Изменится вообще политическая система в Иране. Так что я даю 50 на 50, что такое может произойти.
Интересно, вы применяете такое понятие, как смелость. Это то, что действительно не очень характерно и не очень применимо к Дональду Трампу, но на 100% применимо к Израилю, потому что они всегда рискуют. Мы помним масштабы, размеры, количество людей, проживающих на этих территориях. Ну и в целом, там размер самой страны, это приблизительно Киевская область одна. И тем не менее, мы сейчас смотрим и восторгаемся тому, чего они смогли достичь, в том числе и на территории Ирана. Wall Street Journal сегодня вышел с большим материалом на тему того, что Израиль фактически за двое суток достиг того, чего россияне не смогли за более чем 3 года полномасштабной войны. Да, там в том числе вспоминается разрушение военно-промышленного комплекса, уничтожение врагов. Да, это не то, что там Wall Street Journal предлагает убивать украинцев, не в этом суть. Понятно. И в целом, что из-за провала как раз российской авиации война перешла в тупую мясорубку по стандартам Первой мировой. То есть, по сути, себе представить, что самолет залетает на территорию Украины, невозможно. Я уже молчу о том, что сейчас российская авиация, в принципе, еще дальше перемещена. Я немножко вас введу в военную экспертизу, но такую аккуратную. Она скорее технологическая, потому что, ну что такое Израиль? Это современная, действительно, очень технологически оснащенная армия. Конечно же, с союзниками, конечно же, с Америкой в том числе. Но ведь Израиль никогда не говорил, что они там вторая, третья, пятая армия мира. Они этим не кичились, они просто взяли и сделали. Как вы считаете, вот в таком сравнении можно предположить, насколько действительно Россия отстает от современных армий? Потому что вторая, давайте я напомню еще раз, что вторая армия мира по количеству и по наличию ядерного вооружения. Забери второе, ну и посмотрим, какое у них будет место.
Очень важно сказать. Израиль – это предельно милитаризованная страна. У них армия-то не профессиональная, она призывная. То есть это армия, в которой резервисты, мобилизация происходит, призыв. Весь набор привлечения гражданского общества к военной службе. Понимаете? В Европе, кстати, абсолютное большинство стран имеет профессиональные армии. Ну, про Америку и так известно, там нет призыва. Вот. Это армия, состоящая из людей. Это очень важно. Да? Там вообще личностное начало очень важно. Да? Индивидуальное начало в израильской армии культивируется. Все делается не по команде, а личным примером. Ну, известно, что офицеры, например, сами ведут солдат в бой, они сидят там, слышь, давай, иди, там, мясной штурм. Нет. Начинается атака, офицер первый встает, так сказать, младший офицер, по званию офицер, который руководит соответствующим подразделением, все, и вперед ведет за собой солдат. А не так, что, знаешь, там, давай. Израильская армия состоит в этике, ну, там такая этика, что нужно беречь во что бы то ни стало людей. Это первично. Вот сначала людей сберечь, а потом достичь военной цели. Представляете? Сначала сберечь людей, а потом решить военную задачу. Казалось бы, да? Это вообще все другое. Это не значит, что там не гибнут, что офицеры, солдаты гибнут, и еще как гибнут, их хоронят и так далее. Но люди на первом месте. На первом месте. Ну, можно сказать, вообще малочисленно по сравнению с окружением народ, надо вообще людей беречь, некому и воевать-то будет. С одной стороны. А с другой еще и потому, что ну, это религиозное начало. Каждый еврей ценен. Евреи считают себя избранными, да, ну, это религиозная такая история, и как бы беречь надо каждую еврейскую жизнь. Поэтому за счет вот этого индивидуализма очень, ну, расположено к технологическим новациям. Не брать числом, а умением, да, брать тем, что не расходовать человеческий материал, а запустить дрон, там, я не знаю, техническое средство, которое на дистанции выполнит боевую задачу. И поэтому в это вкладываются невероятные инвестиции. Ну, что там говорить? Говорить, вот евреи кичатся умом. Ну, что делать? Ну, евреи умные, блин. Ну, среди них дураков, поверьте мне, ничуть не меньше, чем в любой другой нации. И это совершенно не означает, что другие народы глупые, а евреи умнее всех. Это не так. Нет. Но ум ценится. Ум считается, это важно. Я вот в разных местах живал, да? В России ум – это вообще это как дурак какой-то. Это какой-то ну, умалишенный или какой-то дурачок такой городской. Человек умный. Ты такой умный-то? Слышь ты! Вот так вот они, понимаешь? Книжки начитался, что ли? Говно в шляпе. Во, ум не ценится. Ну, как есть уж, понимаете? Более позорного качества, чем интеллигент, в России вообще нет. Интеллигент – это говно. Говно. Потому что он умный. Умным быть позорно. Лучше быть кряжестым, понимаешь ты что? А вот Израиль – это не такая страна. Ну, что говорить, я там бывал, знаю, о чем говорю. Ум ценится. Ум во все на свете конвертируется. И вот в части военной службы, удивительное дело, да? Евреи, казалось, вот в чем запрос, в том они и добились успеха. В чем запрос в Израиле? Прежде всего, в безопасности. В умении воевать. Вот тут евреи себя проявили. То есть там, может, и кино неплохое, и литература, и другие вещи. Но вот запрос есть на то, что вот сейчас вот нужно это, и всего все достижения именно в этой области. Военные, военно-технические. Кстати сказать, военные технологии, и, ну, это и в области программного обеспечения, это в области технологий конструкторских и так далее, прямо скажем, их заимствуют. То есть очень значительная часть технологий именно в американской армии израильские, произведено израильскими компаниями. Ну, там очень тесно. Израиль, Америка, они очень тесно сотрудничают. Повторяю, евреями из израильских компаний, евреями, которые переехали в Америку и работают в американских компаниях. Нация-то не глупая, не глупая. И поэтому... Вот такой результат войны, это же ну, результат именно того, что применен ум, прежде всего. И достижение технологические, это конвертация этого ума в этот запрос. Что вот сейчас самое главное – это придумать военные средства передовые. И они были придуманы, даны, переданы армии, используются и так далее. И с этой точки зрения я хочу сказать, что Иран не может тягаться. Архаичный Иран не может тягаться с передовым Израилем. Ну, вот так вот. А какая армия в новых условиях в 21 веке будет второй, там, третий, ну, неважно. Передовой какая армия будет? Вот именно такая, которая использует не мясо на штурмах. Слышь, Вась, давай, с ракой прям закрывай амбразуру. Нет, нет. Побеждать будут те, у кого дрончики, у кого космические средства, у кого разведка, у кого весь этот набор, понимаете, роботизированная техника военная. Вот кто будет побеждать. В пределе, конечно, безусловно, воевать будут роботы. Конечно, будут роботы воевать. промышленность, если будет их штопать, то там будет мясо воевать, а здесь будут роботы воевать, понимаете? Как они эти андроиды или как их? Ну, неважно. Вот и все. А они-то у нас там в России там это вот шашкой, они по сей день конницы. Шу-шу, казаки. Ай-ай-ай-ай-ай. Вот так они себе представляют войну, понимаете? Ну, понятно, что это конвертируется в то, что командование-то и руководство российское, это не значит, что они не понимают, не осознают необходимость технологического перевооружения, использования передовых технологий. Нет-нет, все они понимают и пытаются это делать. И где-то даже местами достигают результата. Но психологию свою они не изменят. Мамки новых нарожают. А у евреев мамки новых не нарожают. Там не исходит из этого. Исходит из того, что лучше он с мамкой останется, а машина за него все сделает. И поэтому шансов у Ирана нет. Именно вот в силу перечисленных причин, вот понимание того, что есть передовая армия. И евреям не обязательно совершенно быть второй армией, третьей армией. Им достаточно быть самодостаточной армией, такой, какая она есть, для того, чтобы решать военные задачи. Понимаете? И они это делают. И поэтому, когда тут я вижу крики в арабской улице или там где-нибудь в мусульманских ресурсах исламских, что вот все, евреи, мы их сейчас тут, вот они тут все в море, значит, слетят от двух разрушенных домиков в Ришон-ле-Ционе, так не будет. Вот надо успокоиться, уже понять, что так не будет, вы же поймите. Не падет Израиль, не будет этого. Надо спокойно к этому отнестись, смириться и не пытаться, значит, как у Эзопа, выпить море. Не надо этого делать. Вот с этой точки зрения это абсолютно безнадежная вещь для Ирана или там в его лице каких-то недоброжелателей Израиля, значит, победить в войне с Израилем. Невозможно. Еще и потому, что у Израиля 90 зарядиков боеголовочек ядерных. Ну и что? Это то, чего не хватает Украине. У Украины есть расположенность к технологическому решению вопроса. Да? То есть создавать новые вооружения. Это есть, это креативное такое правильное решение. Все равно Москву не перешибет ее по количеству. Как ты перешибешь? Там 140 миллионов, а здесь, ну, понятно, в Украине. Значит, надо технологически решать. Не хватает одного элемента. Атомного оружия не хватает. Бомб не хватает. Вот если бы они были, все, уже не важно, вторая, третья, пятая армия, все. Война заканчивается. Потому что, а что в финале? Экзистенциальный конец такой, неизбежный, фатальный. А у Израиля бомбы есть, 90 штук. И что ты сделаешь-то? Ну и что? И что? Ну вот что вот вы пытаетесь, вот Иран, вот я все думаю, Тегеран пытается уничтожить. Вы не уничтожите его. В момент последней кнопки или там последнего уничтожения вы исчезнете сами. Какой тогда смысл? Сгинуть самим, чтобы попытаться уничтожить Израиль? Ну, безумие. Ну, было бы это бомба. Вот они говорят, вот они дают бомбу сделать, а сами обладают. Ну, хорошо. Ну, сделали вы эту бомбу. Ну, есть у вас два зарядика. Ну, кинули вы на Израиль. Ну, какой-то долетит. Хотя какие-то, может, и собьют. Поди, эта ракета долетит? Нет. Ну, долетел. Вы уничтожили пару городов. Что от Ирана останется? Что останется от государства под названием Иран? После этого просто ничего. Его не станет. Просто будет ровная площадка. Ну, наверное, так сказать, для исламистов, там, для лидеров, духовных лиц, аятолл, это может еще какое-то иметь значение, а народ-то вообще подыхать за них не хочет. А что, с чего бы это? А нам это зачем? Дался ваш Израиль. Живут они там за 1500 километров, и пусть все живут. Может, народу-то это и совсем-то и не надо? Вот убрать евреев, как раковую окуль, может, им вообще до фени, вообще до тех евреев, иранцам-то. И, возможно, это делается расчет. И, возможно, так сказать, он сработает. Но еще раз хочу подчеркнуть, в 21 веке места армий, знаете, у нас вот количество танков, там, знаете, у них БТРов. Вообще не имеет значения. Дрон, извините, термобарическим этим снарядом пробивает ваш танк как бумагу. И что толку от вашего танка? И что у вас их там 2000? Вот, а у украинцев будет 1 000 000 дронов, и что? На каждого по дрону. И смысл тогда. Вот и все. Вот приблизительно вот так это соотношение выглядит.
Я вижу, что еще россияне очень радуются прилетам по Израилю со словами, ну, посмотрите, железный купол не выдержал, система противовоздушной обороны не выдержала. Я бы посоветовала, конечно, не российским пропагандистам, а просто нашим зрителям, кому эта тема интересна, посмотрите, когда применяется железный купол, потому что сейчас он практически не работал, площадка мины работала, другие системы работали. Очень важно, баллистика дальняя или ближняя, бьют по тебе с сектора газа Хамас или бьет по тебе Иран по дальности, да, то есть действительно там все у них хорошо, хотя и есть прилеты, но и в конце концов не существует непробивной системы. Сотнями, в буквальном смысле сотнями бросали ракеты. Они, кстати, тоже эти ракеты не такие, какие применяют Россия по Украине. У нас все-таки они гораздо тяжелее, гораздо страшнее, но тем не менее не верьте этим вбросам. Но и смешного, я не просто так вас спросила, это о военном потенциале России и Израиля, потому что России действительно не удалось денацификация, демилитаризация, о которой они говорили, ничего не произошло. И по простоте душевной, по глупости, не знаю, назовите как угодно, но сегодня замглавы Министерства иностранных дел, такой себе Грушко, сказал то, что мы будем помнить теперь всегда. Россия собирается потребовать от Украины уничтожения поставленного Западом оружия для завершения войны. Разумеется, все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они, то есть вооружения, должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно. Мы так их утилизируем, мы так их уничтожаем на фронте. Через, конечно же, сокращение поголовья российской армии не только, но это ведь удивительно. Ты не можешь захватить территории, требуй их. Ты не можешь уничтожить вооружение, потому что все время же рассказывают, самолеты уничтожены, патриоты уничтожены, все гаубицы, все хаймерсы, ну все же уничтожено. И тут они говорят, слушайте, ну надо все-таки по соглашению, которого нету, все это утилизировать. Мне кажется, что ну, это же тоже такая слабость, в которой россияне сами расписываются.
Ну безусловно, безусловно, конечно. Зачем нужно призывать к этому, если ты можешь это сделать? Приди и уничтожь. Приди и утилизируй. Какие проблемы? Зайди в Киев и утилизируй. А что четвертый год все утилизируешь? Скоро уж 3,5 года уже будет, как все они утилизируют. А потом они, вы же поймите, логика, когда они такое говорят, имеется в виду, а еще пусть вот Курбанова возьмет Мосина трехлинейку и застрелится. Ну, она же пропагандист, надо же денацифицировать ее, понимаете? Ну, на что она ответит, а схуяли.
Не-не, подождите, там есть те, кто едут в Москву. Вот буквально Гаспарян на днях заявлял, что, в общем, из Москвы едет в Киев.
Он едет в Киев?
Для денацификации.
Он пидорас.
Я знаю.
Вы знаете, что он пидорас во всех отношениях. Он еще поет, кстати. Вы знаете, что он песни записывает?
Нет.
Не знали? Он поет. Да.
Ну все, завтра он будет кричать в своей программе «Курбановой Фейгин!»
Да? Ящик он, понимаете, не буду продолжать. Вот, я хочу сказать, что все это говно, ну, пропаганда – это вообще говно, это люди говно вообще, да? Значит, их что, обсуждать себе дороже. В целом, это от бессилия, конечно. Ну а как еще? Причем здесь есть еще какое-то, знаете, внутреннее такое чувство тревожное у них. Как-то вот это все, как-то все сужается, сокращается. Годы идут, год за годом, вот уже четвертый год. Тут Асада не стало. Того и гляди, сейчас грохнут этого Хаменеи, понимаете. Потом вообще неизвестно, что будет. Куда все идет вообще. То есть, а у них все продолжается. Вот Израиль своих целей достигнет, а Москва все еще нет. Ну, что называется, в контексте статьи в этом Вашингтон-Пост вышла, или где она вышла, да, помню, я мельком видел. Получается, что у одни могут, а другие нет. А другие нет. И Москва не может. Не может, это от бессилия. Вы сами все сделаете. Вы вот сами себе уничтожите свое государство, уничтожите вооружение, сами себя убейте, потому что вы нацисты, памятники снесите. Иначе мы не договоримся, иначе мы возьмем Покровск. В лучшем случае это вообще будет. Они, я уж не знаю. Этот в кожаных трусиках будет Гаспарян, повторяю, танцевать и петь. Понимаете? Ну, для него это даже нормик. Вот. Но я все к тому, что мы такое будем часто слышать. Они будут продолжать чадить по этому поводу. Тем больше никаких переговоров нет. Никаких договоренностей нет. Ну хорошо, но встретиться еще раз обменяются. Вот они сказали, мы 6 тысяч отдали тел, а нам ничего не отдали. Да вам они не нужны, эти тела. Вам они не нужны. И пленные не нужны. Это все исключительно манипуляции, больше ничего.
Позвольте, я добавлю, что сегодня как раз министр внутренних дел, он сказал, что россияне передавали нам тела. Ну, мало того, что они в обезображенном состоянии, они туда вложили еще и россиян. Ну, то есть нам они
передавали. Ну, я так и думал, вот честно говоря. Я вам объясню, почему. Потому что 6 тысяч, это что, генетические экспертизы были проведены? Ну, просто
пока,
вот...
нет, пока еще нет, просто тела.
Не, а они-то, а как они определили, чьи это тела вообще? Как они определили? Вот поле боя, они форма там или что? Или как они вот собирали? Ну, может быть, мы что-то не знаем. Может, они как-то объясняли украинской стороне, что это вот там-то, вот такие-то, мы тут то и дело, собирали. Я не знаю этого. Но 6 тысяч тел, которые, как заявлял Мединский, мы вот в морозильниках, он имел в виду рефрижератор, или в чем они привезли эти тела. А кто это? Что это? Это по количеству пропавших без вести, которые есть в России. Вы знаете, что их там... Многие-многие десятки, а говорят сотни тысяч, считаются просто пропавшими без вести. Ну, десятки тысяч точно. Точно. Так они, может, отдают и тела своих. Что там, не различишь? Если бы, я не знаю, украинцы были темнокожие, а эти краснокожие, тогда, может быть, можно было сказать, вы не того отдаете. А в чем разница-то? Как они определяют? Они проводили экспертизы? Они, вот как? Что они делают? Ну, опять же, я повторяю, может, я не знаю, может, я паразитирую на теме, значит, но... Разговор о том, что они 6 тысяч тел с лишним отдали, это выглядит как ну, некая пропагандистская профанация. Вот так я бы сказал. Вот так выглядит это. Но, опять же, украинской стороне решать. Может, Украина проведет эти генетические экспертизы и что-то скажет по этому поводу, чьи тела. Может быть, действительно, там, окажется, половина просто россиян пихнули, чтобы продолжать говорить, а нет такого. Да? Вася Пупкин ушел на фронт и больше его со своего не возвращался. Да? И денег платить не надо. Ну, не, я не знаю. Вот. Но я хочу еще раз сказать, что переговоров нет, как я и раньше говорил. Я ничего же не изменилось. Хуже стало. Вот они выпускают этих Грушко. Кстати, его папа был генерал КГБ, значит, при Сталине, по-моему, начинал. Вот. То есть, ну, понятно, что за публика, что она и как себя ведет. Мы все про них знаем. Что он нового, можно сказать? Рябков такой же там чадит, вот этот вот толстячок. Дети в Америке, представляете? Сибариты проклятые. Вот. Но он в Америке работал, в американском посольстве, это Рябков. А сейчас он такое заявляет. А любил, знаете, любил это вот все. Под Элвиса Пресли потрястись. Ну, что-нибудь такое. Вот. Антиамериканисты ебаные. А вот. Но в любом случае я хочу сказать, что ничего не будет. Ничего не будет. Никаких переговоров, никаких достижений компромиссов. Со стороны Америки, со стороны Трампа мы тоже не видим никаких предпосылок. А вот фончик, он неприятный. Если действительно союзник Москвы, а он сегодня, Путин даже с Эрдоганом разговаривал, пытается коалицию какую-то собрать давление, обеспечить. Да, как осуждаем, осуждаем, ух, осуждаем. А что не осуждали в прошлом году, когда в апреле удар был со стороны Ирана по Израилю? Это было ок, а теперь не ок. Ну, как бы, понимаете, война есть война. Ну, воюют теперь страны. Как он сказал, нарушаете международное право Израиля. Да вы что, неужто? Защитник международного права, Путин. Так что, я думаю, война не затянется. Мой прогноз, что война не затянется. Это все закончится. Ну, потому что не будет сухопутной операции, все останется вот на этом уровне. И два варианта. Либо останется плюс-минус все как есть в Иране, останется Хаменеи, наберут новеньких, там, снизу подведут на места тех, кого убили. Либо его убьют и будут перемены. Я в это меньше верю, честно скажу. Но исключать я бы не стал. Я бы совсем не стал.
Вы сказали, что нету переговоров. Вы имели в виду, конечно, украино-российскую сторону. Ну, там действительно, даже несмотря на то, что называется какая-то там дата 22 июня, все равно, ну, по-прежнему будет ничего. Каждый итог – ничего. Но сегодня как-то неожиданно прошла и другая новость от Министерства иностранных дел России, что США отменили новый раунд переговоров с Россией.
Да, я видел.
Что в следующем раунде они договорились уже уйти там из Стамбула или из Саудовской Аравии, они решили перейти в свои столицы, ну, то есть там что-то в Москве, что-то в Вашингтоне. Тем не менее, встречу насчет нормализации отношений, диппредставительства – обеих стран отменили по инициативе Вашингтона, об этом сказала Захарова. В Москве не знают, будут ли эти переговоры вообще в целом. Хотя вы знаете, что по всем заявлениям Дональд Трамп, как и раньше, он своего дружочка очень защищает. Вот сейчас он уже прилетел на саммит Большой Семерки и говорит, что исключение России из G8 это было ошибкой. Также он сказал, что да, войны бы не было. Вот все время не было бы войны. Кстати, интересно, а если бы Трамп был президентом, Иран бомбил бы Израиль, а Израиль Иран, вот это, понимаете, уже останется неизвестным. Да, он уже не может сказать, что если бы не я, то не было бы войны на Ближнем Востоке. Значит, он снова там защищает своего дружочка. Вы знаете, что не будет какого-то громкого объединяющего комьюнике, как это было в предыдущие годы. Только бы Трампушка не расстраивался, только бы не злить Дони. Тем не менее, а что ж такое произошло с Россией? Все было хорошо, каждый разговор круче прежнего. В прошлый раз я вам говорила, статистика на стороне Путина, 8 часов теплых бесед. С днем рождения поздравил. Как здоровье, спросил. Мелания красотка, с рождением внука или внучки поздравил. Ну, все хорошо. А переговоры почему-то приостановились. Неужели ничего не идет так, как хотел бы Трамп?
Ну, мы деталей не знаем, естественно. Могут быть какие-то конфиденциальные причины. Оставим их там. Допущение какое-то дипломатическое, что они о чем-то никак не могут договориться на дистанции. Потому что переговоры непосредственные – это все-таки уже и некая публичная демонстрация, что вот смотрите, мы уже даже такое обсуждаем. Я бы предположил, мое предположение заключается в том, что все-таки он слишком быстро этих лошадей гонит, Трамп. И, возможно, так сказать, ему вожжи натягивают, как бы говорят, ну, блин, Дони, ну, как бы тут и комитеты соответствующие Сената, и Палата представителей, и, соответственно, в Госдепе говорят, ну, может, не стоит так вот торопиться. Нормализация отношений. Ну, что, лето там, давайте хотя бы до осени подождем. Еще неизвестно, чем вообще все это закончится. И с Ираном на Ближнем Востоке, и с Украиной, с наступлением, да. Мы можем выглядеть как в говне, если Путин сейчас на Сумы пойдет, начнет там тяжелыми бомбами закидывать Сумы, да. А мы тут налаживаем отношения. Выглядит как говно, полное говно. Ну, блин, не надо, может быть, этого делать. Я допускаю такое. Они хотят просто подождать. Ситуация усугубляется и на Ближнем Востоке, и с Украиной, и с московским наступлением. И тут как бы, в общем, может быть, они не хотят, чтобы это... Давайте не публично просто поразговариваем. Ну, вы скажите, что просто перенесено. Ну, и мы скажем, что просто перенесено. Момент очень нерасполагающий к нормализации отношений и вообще всему остальному. Ну, вот даже вот то, что Трамп заявляет, что зачем выгнали из восьмерки. Так выгнали, потому что они оккупировали Крым. Этого мало? Это недостаточно? Нет, а что такого-то? Ну, то есть, понимаете, это два как бы представления о хорошем. Вот у Трампа оно отдельное. Подумаешь, а что такого-то? Ну, как что такого? Это нарушение вообще. Мы для чего эту восьмерку, там, семерку сначала, потом восьмерку создавали? Чтобы защищать международную безопасность, нерушимость границ, суверенитет уважать, там, все остальное. А он это нарушил. Как мы можем его оставлять восьмерку? Подумаешь, фигня какая, давайте вот так. Ну, то есть, у меня такое ощущение, что и остальные члены семерки, и Европа в целом смирились, что они уже с Трампом ничего не сделали. Вот я так вижу. Они уже сказали, хер с ним, давайте 3,5 года подождем, ничего не выйдет. Вот у меня такое ощущение, что вот это снижение интенсивности и активности со стороны западных партнеров, она вызвана тем, что они уже поняли, что бесполезно что-то с ним делать. Вот я так вижу. Вот. Что мы с ним ничего не сделаем. Потому что еще недавно было, что вот теперь-то Трамп, помните, он в Ватикане сидел с Зеленским, там его подвел Макрон, и вот они, да вот ты пойми, Дони, вот херня происходит. А мне кажется, они уже вот где-то после нескольких такого рода попыток, они уже махнули рукой. Какая-то херня. Бесполезно. Оставим все как есть. Пусть течет. Иногда лучше попытаться, знаете, этот контроль ослабить для того, чтобы дать ситуации развиваться в какую-то сторону, куда-то она и придет.
И мне... 3,5 года – это смертельно для Украины. Смертельно.
Безусловно. Но уже сегодня опубликовано исследование, оказывается, Европа по сумме дает больше, там 70 с лишним миллиардов помощи по отношению к 60, я боюсь соврать точно, 69 или 68 дает Америка, понимаете? Уже Европа дает больше. Ну, там это там, 52-55%, да, условно говоря, помощи военной, нежели США. Подсчитано за год, естественно. Ну, а что? Ну, значит, другого пути нет, просто давать больше. Замещать то, что выпадает со стороны Соединенных Штатов, тем, что должна компенсировать Европу в помощи Украине, военной помощи. Ну, да, это смертельно, но погодите, еще может все измениться. С точки зрения того, что Трамп вообще может быть в какой-то момент отрешен от действий в отношении Украины, будут другие люди заниматься. Он будет президентом заниматься чем угодно, там, мигрантами, еще кем-то, а этим будут заниматься другие люди. Такое же было на первом сроке. Когда пришел Помпео, и основными вопросами по Восточной Европе занимался Помпео. А Трамп только подписывал бумажки, которые ему подносили. Кстати, план Авраама в том же Ближнем Востоке – это заслуга Помпео. Мало кто об этом говорит, когда Помпео после Тиллерсона возглавил Госдеп, придя Майк Помпео с должности главы ЦРУ. Ну, что так же произойдет. После ноябрьских выборов следующего года, если большинство будет потеряно республиканцами в Палате представителей, я не исключаю, что скажут, ну, Доня, ты уже тут почудил, вон к чему привел. Давай мы как-то по-другому это решим. Может быть. Я этого не исключаю. Вообще не исключаю. Поэтому, может быть, и раньше произойдут перемены, которые вернут это все к традиционной линии, от искривленной. Ну, почему нет? Вполне так. Что посмотрим.
Ожидается, что в Канаду прибудет, уже туда сейчас прибыл Дональд Трамп, прибудет президент Зеленский. Интересно, кстати, в каком настроении сам Трамп прибывает в Канаде, которая так и не стала тем штатом, на который он претендовал, да, но тем не менее. Значит, эта риторика, просто нужно отметить, что в последние месяц, может быть, больше уже ни Канада, ни Гренландия уже не упоминается. То есть пока что отменили эту тему. Но президент Зеленский встретится с Трампом на этом саммите. Мы не являемся, как вы знаете, не частью большой семерки, но так повелось, что в последние годы в связи с полномасштабной агрессией России мы там 7 плюс 1, по сути, да, на таком приставном стульчике. И эта встреча, вот вы вспоминаете то, что было в Ватикане, ну, наверное, где-то что-то похожее будет. Президент Зеленский, сегодня прибывая в Вене, он сказал, что он хочет поднимать вопрос. Окей, мы понимаем, что ничего бесплатно больше не будет. Мы готовы покупать, вы сами сказали, что европейцы предоставляют эти средства. Так вот, наверное, на данный момент как раз и является главным вопросом, будет ли Трамп торговать. Потому что из того, что пишет западная пресса, The Telegraph писал, что администрация Трампа меняет подход к войне, и теперь Вашингтон прекращает прямую военную помощь Киеву. Я вам сказала, 3,5-2,5 год без помощи для нас это смертельно. Так вот, как вы считаете, а денежка ли тут поможет нам настроить Трампа на правильный лад?
Пока мы не знаем. Пока мы не понимаем. Если Трамп все сводит к деньгам, чисто материальному, вот мы там бесплатно давали, больше бесплатно не даем, а на этом зарабатываем, то да, понадобятся деньги Европы для того, чтобы ассигновывать их Украине для покупки вооружений необходимых, в том числе тех, которые не производятся в самой Европе. И таких есть. Номенклатура это обширно. А будет ли Европа эти деньги давать? У Европы, во-первых, есть эти деньги. Вот это очень важно подчеркнуть. У Европы деньги есть. Все разговоры, бедная и несчастная Европа, ничего нет. Поверьте мне, Европа гораздо богаче, чем кажется. А вот для нее там какие-то там истратить 100, 200, 300 миллиардов, это, еще раз повторяю, ну, это можно говорить, что это болезнь, но деньги есть. Такие деньги есть. У Европы по сумме в целом эти деньги есть. А если они осознают приоритетность задач по части обеспечения безопасности в контексте их, таковой является поддержка Украины, они будут это делать. Они будут это делать. А к чему это приведет, так или иначе? Ну, к диспаритету, диспропорции между помощью Соединенными Штатами и Европой и Украиной. Этот дисбаланс возникнет с неизбежностью. Конечно, и безусловно, Европа будет приоритетной. Если же Трамп прикрывает тот, что он вообще не хочет помогать Украине, а помогать своему любимчику, да, то, что он не готов давать эту помощь бесплатно или там в аванс, в долг, там еще что-то, то тогда это только предлог, и он откажется даже продавать эти средства. Ну, неважно, скажет, а мы Израилю отдаем, потому что Израилю нужнее сейчас. Может такое быть? Ну, средства ПВО, Патриот, еще что-нибудь. Может такое быть. Мое глубокое убеждение, у Соединенных Штатов достаточно средств, чтобы давать и Израилю, и Украине, там, я не знаю, Тайваню, еще много кому. Вот мое мнение. Есть это. Произвести это возможно дополнительно. Склады забиты, понимаете? Говорить о том, что вот все, больше ничего нету, это несерьезно, это не так. И тут мы увидим, если Трамп изменит этой линии и скажет о том, что я вообще ничего давать не буду, даже за деньги. Ну, многое же тоже станет понятно, правильно? Многое тоже станет понятно. То есть он отказался даже продавать. Не то, что там помогать, а просто продавать. Это значит, что он хочет поражения Украины, сдачи Украины. Ну, а как это еще трактовать? Я не знаю, как это еще можно будет сказать. Да нет, это вот нет. Знаете, это продолжают же у нас сквертить эти трамписты. Они постоянно продолжают рассказывать про то, какой великий Трамп. Значит, у него такая стратегия страшная. Значит, он доведет Путина до Цугундера и так далее. Ну, там есть больные откровенные, есть просто ебанутые. Там есть, ну, все мы знаем, что про них. Других слов я просто не нахожу. Меня простите, конечно, за лексику обсценную, но просто, вы знаете, когда смотришь на эту унылость возникает, думаешь, господи, откуда это все? В какой социальной заднице они все выплыли, понимаете? Вот. А ситуация предельно простая, линейная. Если Трамп действительно захочет изобразить из себя вот такого лица, который вообще не хочет ничем помогать и продавать не хочет, ну, значит, это ангажемент уже другого масштаба. Совсем другого масштаба. Если же он продолжит так или иначе изображать, что а нет, вот мы перешли на взаимовыгодные отношения, вы покупаете, мы продаем, мы зарабатываем деньги, вы получаете нуждающимся, как нуждающиеся те виды вооружений, которые там вам необходимы, ну, будем считать, что вот он такой меркантильный гад. Вот. Хотя, опять же, так сказать, имеет право, в конце концов, продавать. Но не хочет помогать человеку. Ну, ради бога. Ради бога, жизнь покажет, кто был прав. Понимаете? Но я хочу в целом сказать, что Трамп очень бледно выглядит. Очень бледно. Вот на фоне операции, которую проводит Израиль, ну вот вся его вот эта сделочная технология, там сказать, тактика, а я вот тут вот обо всем со всеми договорюсь, не договорится. Никогда не договорится. И более того, даже вот эта история, хоть и там существуют две версии экспертные, которые уместно допустить, что они там с Нетаньяху договорились и изображать доброго и злого следователя, либо наоборот, он воспользовался достижениями Израиля, чтобы приписать их себе, ну, как результат, да, что вот видите, не договаривались со мной, вот к чему все пришло. Но в любом случае получается, что люди делают дело, а он только говорит. Ну, получается, ну, выглядит же так. Даже если ты договорился, но ты выглядишь как человек, который просто говорит. А другие решают проблемы, решают задачи. Другие за тебя. Ну, Европа решает, Украина решает. Он же воюет. Израиль решает, он воюет. А Трамп все время говорит. Ну, понимаете, это работает еще, может быть, какое-то время. Пока не произойдет что-то совсем сверхъестественное, когда слова уже больше не конвертируются, будут ни во что. То есть они уже не будут вести ни к чему. Когда на Трампа уже не будут оглядываться совсем. Ну, что уже как происходит отчасти. И дальше это будет только усугубляться. Потому что растерять этот авторитет, грозить и не исполнять угрозы, это же очень быстро и легко считывается как недееспособность политическая в широком масштабе. Понимаете? И грозно вертеть глазами и говорить, я вот тут все разнесу и не разносить. Так что в любом случае, еще раз повторяю, многое станет ясно в течение этого лета, начало осени. Уже окончательно и без поворота.
Помимо большой семерки этого заседания будет еще саммит НАТО. И нужно помнить, что не только мы за этим следим, анализируем и объясняем нашим зрителям, что происходит, за этим следят, естественно, в Москве. И в том числе делают выводы о слабости или о силе этого блока Европы, Америки в целом. Поэтому каждый знак, каждое слово – это все очень важно. И я надеюсь, что европейские лидеры, в отличие от Дональда Трампа, все это и учитывают, и понимают. Друзья, мы тоже учитываем абсолютно все, учитываем сложности, в которых могут оказываться люди, которые хотят слышать правду, хотят смотреть любимые эфиры, понимать, что происходит в мире, но вдруг у вас блокирует YouTube, как это делают за поребриком, то вот этот шаг мы тоже просчитали. Помните про VPN от Марк Фегена, такой фирменный, в общем, подписанный еще и фамилия. Это означает, что Марк Фегин несет ответственность за качество. У кого есть эти как раз сложности, welcome, вы можете скачать, установить, пользоваться и в том числе смотреть нас.
Да, спасибо, Алена, за напоминание. Действительно, ситуация в России будет усугубляться, поверьте мне. Доступа к запрещенным и блокируемым ресурсам его никто не возобновит. То есть это все равно будет продолжаться, и поэтому лучше сейчас озаботиться о надежном, безопасном, конфиденциальном, предсказуемом средстве, не анонимном, а вот связанном с персоналией, средстве, которое обходит эти блокировки, то есть с VPN, который, в общем, за который я отвечаю. Вот это очень важно, потому что я уже много раз рассказывал, что я был перед выбором сделать его таким же, как и у всех других, там, назвать там, по одной букве какой-нибудь FVPN и так далее. А какой в этом смысл? А какой в этом смысл прикрываться кого и кому? В каком-то смысле люди, которые скачивают Фейгин VPN, они ну, превращаются в некий закрытый орден. Да? Вот мы вот такой Фэ показывают власти. Вот вы нас тут, значит, гнобите, а мы вот еще и у Фейгин VPN скачаем. Да? И будем обходить ваши чертовы аркановские блокировки через вот использование именно этого средства. Так что в каком-то смысле это еще и моральная взаимная поддержка. Я вас, вы меня, и все вместе мы нечто единое целое. Так что чем больше будет становиться круг таких людей, тем, наверное, как-то мы приблизимся к нашим следующим проектам, над которыми мы работаем, и тоже они будут вам в помощь. Ну, посмотрим, что из этого всего выйдет. Но на сегодня это Фейгин VPN. Ссылку в Telegram-бот Фейгин VPN вот вы найдете в описании к этому видео и в чате этого эфира, так что легко обнаружить ссылку на подписку через Telegram-бот.
Да, друзья, для того, чтобы оставить нам лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф, оставить свой комментарий, дополнительных никаких программ устанавливать не нужно, просто берете, нажимаете, помните, что вы невероятно приумножаете всю нашу работу, поэтому перед тем, как уйти, не забудьте это сделать. И спасибо всем, кто был вместе с нами в Телеграме Марка Фейгина, ну и, конечно, в социальной сети X. Наша работа, наш YouTube-канал, вы знаете, друзья, проходит без остановки, но в таком формате мы с вами снова встретимся в четверг, поэтому обязательно к нам присоединяйтесь. Марк, спасибо вам большое за час и до встречи.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, Курбанова Лайф, в сети X, тех, кто нас смотрел на аккаунте Фейгин Лайф и, разумеется, в телеграм-канале Фейгин Лайф. Всем спасибо и пока.